Песня о том, что глупо на пути Дхармы. Глупо становиться на пути освобождения, не разочаровавшись в сансаре. Глупо следовать учению, в котором нет линии передачи.
Предполагается, когда мы приходим в монастырь, у нас есть разочарованность в сансаре. Сколько бы мы ни слушали текстов о недвойственности, если у нас нет фундамента разочарованности в сансаре, часть нашей души льнет к миру, а часть пытается практиковать, у нас никогда не будет успеха. Если нет разочарованности в сансаре, такого йогина выдувает периодически из монастыря его кармические ветры. Иногда я видел, как люди, приходящие на испытательные задания, через день или два выдумывали различные предлоги, что им нужно оформить срочно документы, что у них есть срочные нерешенные проблемы, им срочно нужно ехать. Я-то понимаю, что это их поверхностный ум нашел какую-то версию. И они приехали, проделав столь большой путь. Однако через день у них обнаружилось очень срочное дело. Но все это, в общем, понятно. Это называется кармические ветры, которые оказывают давление на подсознание, которые еще не в состоянии противостоять из-за того, что нет разочарованности в сансаре, неотработанные кармы. При этом, разумеется, под сансарой не подразумевается ни деревья, ни небо, ни горы, ни земля, а прежде всего наше двойственное восприятие, замешанное на мирских желаниях. Желание быть с родственниками, звонить их, поздравлять с Новым годом и днем рождения. Желание флиртовать с мужчинами и женщинами. Желание рассматривать разные мирские вещи. Желание быть богатым и наслаждаться плодами богатства. Желание власти. Желание человеческих личностных взаимоотношений, встречаться, радоваться, при этом полностью потеряв осознанность. Спрашивать, как у тебя дела, а ты как поживаешь, а я буду делать завтра то-то. Все это сансара. У тебя родился сын, да, как назвали, а я работаю там-то. Желание получать новую информацию, желание интенсивных активностей, когда мы активно проявляем себя где-то, общаемся, звоним по мобильному телефону, ездим, летаем из одного места в другое, насыщаем себя знаниями, чувствуем, что мы живем на полную катушку. Все это в бессознательном состоянии называется сансара. Когда мы приходим в монастырь, под всем этим мы подводим жирную черту, говоря, что нас это не устраивает. Желание также покупать дома и обустраивать их, засаживать цветочками и прочими вещами. Мы не должны тащить эту сансару сюда, в монастырь. Мы должны всю сансару оставлять, подведя под ней жирную черту. Все это называется тщетность упований на иллюзию. Даже если вы получаете высочайшее учение, но эта жирная черта не подведена, все это будет подобно примочкам, делаемым покойнику. Бесполезно. Поэтому святые часто в своих наставлениях возвращаются вновь и вновь, говоря: обрати внимание на фундамент, обрати внимание на базовые практики. Вначале мы не понимаем, насколько глубока у нас сансара. С годами мы понимаем, что, собственно, все мы состоим из сансары. Разочарование в сансаре приходит от осознавания бесполезности удовлетворения желаний, погони за удовольствиями и, главное, от страха бессознательности. Тогда мы становимся подобными расчетливому человеку, который избегает любые проявления бессознательности, а в особенности поглощенности сансарой. Поэтому путь в монастырь лежит через раскаяние, отсечение от себя привязанности к сансаре. Многие не могут даже эту черту переступить. Те, кто не могут переступить эту черту, для них закрыт путь освобождения. Тем не менее, ее переступить всегда возможно. Но это самое начало. Однако эта сансара, она постоянно всплывает в практике йогина. Мало ее переступить физически, ее надо переступать внутри себя постоянно. Каждый день разглядывать, не давая этой сансаре внутри себя всплывать.
Глупо становиться учениками, не поднеся учителю имущество, тело, речь и ум.
Стать учеником, быть способным полностью принять все условия наставления учителя. Там еще была строка: глупо следовать учению, в котором нет линии передачи. Это означает, что линия должна идти от святых. Если учение не идет от святых, оно создано просто каким-либо человеком, не опирается на священные тексты, трудно сказать, будет ли польза от такого учения, от практики такого учения. Поскольку дхарма – это вещь серьезная, мы не можем практиковать абы что и кое-как. К примеру, когда мы изучаем учение, мы всегда опираемся на тексты и наставления святых ситхов. Фактически нет ни одного разночтения со словами святых и ситхов. Поскольку ситхи – это совершенные существа, несколько тысяч лет воплотившие вершину человеческой эволюции, нет никому, кому можно было бы доверять больше, чем им.
Глупо смотреть на учителя и не видеть в нем Бхагавана. Глупо становиться монахом без намерения соблюдать правила дисциплины.
Когда мы становимся монахом, это предполагает, что мы решаем следовать правилам дисциплины Винайи и Самайи. А если мы от них отклоняемся, мы решаем их очищать. Это означает, что когда мы практикуем в монастыре, мы должны вести себя. Чтобы наше поведение не вошло в противоречие с духом монастыря, монастырских правил. Это означает, что мы должны полностью забыть свою старую жизнь. Вы понимаете? Мы должны ее выбросить как ненужное впечатление и признать, что теперь наша жизнь – это вина и самая. Мы должны впитать Винаю и Самаю как сердце, как дух и как зеницу своего ока. И когда встает вопрос, как руководствоваться в той или иной ситуации, следовать не привычным стереотипам прошлого опыта, а именно Винаю и Самаю. Если же нет такого духа, то дух монашества будет оскорбляться, и практика не будет успешной. К примеру, в монастырь пришли бывшие муж и жена. И иногда они чувствовали себя не как монахи-монахини, а как муж и жена. До тех пор, пока их сознание не прояснилось, и они решили, наконец-то надо решить, кто же мы в самом деле. Пора уже становиться монахами. Таким же образом, мы должны чувствовать себя здесь не другом и товарищем, не матерью и дочкой, не мужчиной и не женщиной, а монахом и монахиней. 24 часа в сутки. Если у вас возникают личные отношения между собой, рано или поздно вы отравитесь этим ядом, и вместо духовной практики будете выяснять отношения. Между монахами нет каких-либо специальных личных отношений, кроме монашеских, потому что это означает поставить между собой и Богом барьер, что-либо еще, кроме истины. Сейчас большинство монахов в ретрите. Вы общаетесь не с теми, кто выше вас в основном, а с равными себе. Поэтому вы можете допускать много ошибок и отклонений. И мало тех, кто может вас поправить. Старшие монахи часто не рядом с вами. Поэтому вам нужно быть бдительными самим. Вам нужно учиться самих себя поправлять, уважая свой дух монашества.
Глупо вступать на путь йога-тантры и не уяснить принцип самайи.
после Винаи для нас очень важна принцип Самая. В сущности, говорят даже, что Самая еще важнее, чем Винаи. Это внутренний дух нашего отношения к Дхарме. Если Винаю можно очистить признанием, то Самая очищается большим раскаянием. Самая действует на уровне тонкого, на уровне мыслей. В основном Самая касается поддержания чистого видения, приверженности. В абсолютном смысле высшая Самая – это единое Самая созерцание. Когда единое Самая созерцание реализовано, разумеется, чистое видение возникает само, и нет больше ни отклонений, ни нарушений. До тех же пор, пока ее нет, следует всегда быть чистым в Самаях. Не критикуйте других, не порождайте нечистых мыслей в отношении трех драгоценностей. Не приносите им никогда вред, даже в шутку или в мыслях. Даже испытывая страдания, никогда не испытывайте негативное отношение к трем драгоценностям. Напротив, всячески их восхваляйте, восхищайте, жертвуйте все, выражая приверженность. Таков принцип Самая.
Глупо следовать учителю, которому не видишь, как Дататрея. Глупо вступать на путь Дхармы, затем снова возвращаться к мирской суете.
Чтобы следовать учителю, следует постепенно развивать приверженность ему. Такая приверженность рождается не сразу. Вначале мы думаем, возможно, это просто обычный человек. Может, он Будда. Но мы сомневаемся. По мере практики мы упрачиваем свое чистое видение учителя и самого себя в связи с чистым видением учителя. Это очень важно, поскольку от этого зависит духовная реализация. Один учитель Нутара Тантры говорил так: поскольку у обычных людей много гордости, они могут думать, как учитель может быть Буддой, если он ест и спит, как и я. Наверняка он обычный человек. Такое восприятие просто происходит из нечистого видения. Мы не знаем безграничных возможностей Дхармы и сознания, поскольку мы сами ограничены. Тогда мы проецируем наши ограничения и на других. Чистое видение предполагает, что коль мы следуем какому-либо учителю, мы не проецируем свои ограничения на него. Благодаря этому мы снимаем ограничения из самих себя также, поскольку в конечном счете нам предстоит узнать самих себя как учителя и как абсолют. Я читал, Шри Чинмой писал так: учитель, ученик должен стать подобным футбольному мячу, подобным баскетбольному мячу, подобным шарику от тенниса, шарику для пинг-понга. В руках учителя. До тех пор, пока вы не станете таким баскетбольным мячом и шариком для пинг-понга в руках учителя, пока ваше эго будет опираться на свои цепляния, вы не разовьете должную гибкость ума и не синтегрируетесь с естественным состоянием. Учитель никогда, в общем, не заинтересован вас сделать своим слугой или чем-то еще. Если бы он был в этом заинтересован, то вряд ли бы он был полномочен вообще учить, он был бы просто эгоистичной личностью. Он заинтересован в том, чтобы помочь вам освободить свой ум. Если кто должен быть заинтересован в этом, то это, конечно, сам ученик.
Глупо читать и слушать драгоценные учения и не применять их на практике. Глупо менять великое счастье освобождения от рождения смерти на клеши привязанности и мелочные мирские заботы и забавы. Глупо, не очистив ум и прану, воображать себя адхутой и не соблюдать дисциплину и не искать отречения.
Когда мы читаем различные тексты, у вас не должно возникать заблуждения. Тексты многообразные, и учения порой могут быть даже противоречивы. Особенно те, кто работают с текстами, могут встречаться с противоположной информацией. Иногда виная может противоречить самая. Взгляды одной школы могут утверждать одно, взгляды другой – третье. И когда мы не искушены в чтении текстов и их толковании, у нас может быть замешательство. Тем не менее, мы всегда, изучая тексты, должны держаться конкретной собственной линии поведения. Когда вы практикуете путь монашества и путь сутры, вы должны утверждаться в пути монашества и пути сутры. Развивая видение тантры, вы утверждаетесь в видении тантры. Самоосвобождаясь на пути ануттара тантры, вы самоосвобождаете. При этом между различными взглядами нет противоречия. В относительном поведении мы придерживаемся сутры в абсолютном воззрении взгляда в ануттара тантры. Через несколько лет у нас появляется искусность в понимании и соблюдении всего, что необходимо. Многие взгляды могут для начинающих практиков быть просто непригодными. Когда вы слышите дохи и ситхов, их следует понимать умом, но их не следует применять на деле. Поведение имеется в виду. Поскольку ситхи пишут с точки зрения своей реализации, монахи-послушники их изучают с точки зрения своего видения. Это разные вещи. К примеру, когда мы читаем, что Шантидева убивал животных, говоря, что нет никого, кого можно было бы убивать, поскольку вся сансара иллюзия, это не означает, что нам нужно подражать его примеру. Шантидева реализовал магические силы оживления и творения животных, и поэтому он их убивал, чтобы продемонстрировать эти магические силы. Можно сказать, эти животные были созданы силой его визуализации. Состояние авадхута невозможно сотворить, его можно только реализовать. Это означает самадхи, когда прана находится в центральном канале.
Глупо, не имея глубоких опытов постижения, подтверждаемых учителем, пытаться учить других. Глупо увязнуть в мирской суете, не размышляя о непостоянстве, и не желать кого-либо когда-либо уйти в монастырь или долгий ретрит. Глупо читать мудреные философские тексты, не видя то непостижимое, что за пределами слов. Глупо оценивать святых своим нечистым видением, не обретя реализации. Глупо заявлять о просветлении, когда учитель не дает подтверждения и нет ситхи. Глупо, получив проблеск недвойственности, вместо непрерывного поддержания, позволить ему потеряться в мысленных отвлечениях и суете. Глупо создавать в уме надуманное присутствие и думать, что это естественное состояние. Глупо, твердо решив следовать пути, не оставить родные места, обладание имуществом и все мирские планы ради великой цели. Глупо путать цвет самадхи бесформенных дхьян с истинной нирваной. Глупо вместо пребывания в неотвлекаемом созерцании ясного света придавать значение отношениям с людьми, эмоциям и мыслям. Глупо в естественном созерцании фиксировать ум где-то внутри себя, вместо его отпускания и распахивания. Глупо, выбрав учителя, искать в нем недостатки. Глупо, медитируя в ретрите, не знать, как преодолеть вялость и возбужденность. Глупо, не обретя уверенность в естественном состоянии, самоосвобождать поведение и изображать из себя безумного йога. Глупо с детства не хотеть стать монахом и проявлять нерешительность.
Да. Может быть, с точки зрения обычных людей, стать монахом – это что-то запредельное. С точки зрения практикующих – это нечто обыденное. Один человек пришел ко мне и сказал: «Я хочу стать монахом, мне 28 лет. Не рано ли?» Я сказал: «Вам поздно. Вы очень много упустили. Количество накопленной вами дурной кармы и количество невпитанных вами знаний уже приобретают угрожающий баланс. Вам надо поторопиться, если вы хотите что-то извлечь из дхармы. Потому что если мы читаем о жизни великих святых, они становятся монахами в 9 лет, в 6 лет, как Шанкара. Они начинают обучение в 6-летнем возрасте и проходят очень высокий уровень подготовки, включая изучение текстов, служение, ретриты и прочее. Примерно к 20 годам они завершают свое обучение, обладая высочайшим уровнем интеллекта, концентрации, самадхи, различных способностей и прочего. После этого они продолжают свою подготовку. Монашеская подготовка – это очень высокий класс. В боевых искусствах становятся мастерами те, кого их мастера уводили в 6-5-летнем возрасте, когда их тела гибкие, а связки еще не утратили эластичность. Они впитывают гармонию движений с самого детства. В кланах ниндзя детей готовили с месячного возраста, когда раскачивали коляску, в которой лежал ребенок, и коляска билась о стену. Ребенок плакал, коляска продолжала биться. Через некоторое время ребенок переставал бояться. В 2 года он ездил на лошади, в 3 года метал дротики и так далее. К 25 годам это вырастал нечто сверхчеловеческое, потому что с самого детства была очень интенсивная подготовка. Было много времени потрачено на подготовку. Таким же образом, если вы начинаете заниматься как можно раньше, можно сказать, что вы обретаете плоды от занятий, когда вы тратите на вашу подготовку много лет, начиная с юного возраста. Если же на подготовку тратится меньше времени, соответственно, и такие же плоды. Жизнь монахов строится так, что их программа постепенно наращивается и усложняется.
Глупо приступать к тайным садханам, не владев концентрацией и контролем над пранами.
Один человек, будучи монахом, подошел ко мне и сказал: «Я прочитал про тантрические садханы, медитации на кладбищах, вызывание духов. Меня они очень воодушевили. Можно ли мне их практиковать?» Я ему предложил 5 дней посидеть в ретрите, практикуя концентрацию сахита кумбаку. Через 3 дня он вышел и сказал, что ему очень трудно их практиковать. Я ему сказал: «И ты даже заикаешься о том, чтобы выполнять практики в местах силы, призывать нечеловеческих существ, они сожгут твой ум». И твоя жизнь будет сплошными страданиями. Не будь ребенком. Садхана — это не то, с чем можно шутить.
Глупо делиться опытами постижения в ретрите с посторонними, не делящими самая. Глупо мне не практиковать чистое видение в отношении гуру, братьев, сестер по дхарме.
В отношении друг друга вы всегда практикуете чистое видение. Чистое видение значит какие-то личные отношения. Это скорее значит, что видеть божество друг в друге. Монах – это монах, монахиня – это монахиня, управляющий – это управляющий. И никаких излишеств. Взаимоотношения по дхарме и служению. Один монах как-то сказал: «Я эту монахиню вычеркиваю из своей жизни». Я вообще удивился. Я спросил его: «А кто тебя просил ее записывать туда? Что это вообще за политика такая? Ты для чего сюда пришел? В свое сердце ты должен вписывать только Бога и 3 драгоценности. Все это искушение Мары. Неужели ты, как ребенок, позволяешь на такие мелочные вещи откликаться твоему сознанию?» Вы всегда должны быть очень строгими, не позволять себе никаких вольностей, даже в мыслях.
Глупо истинному йогу прислушиваться к мирской болтовне и разговаривать с нарушителями самайи. Глупо утверждать, что вышел за пределы субъекта и объекта, не смешав внутреннее и внешнее пространство. Глупо ради славы и подношений обучать дхарме тех, кто не ценит ее подобной жизни. Глупо наставнику с помощью дхармы стремиться к власти, славе и богатству. Глупо, практикуя тантру, всю жизнь оставаться на стадии пчелы и не перейти на ступень оленя и немого. Глупо, будучи йогином, открыто жить среди тех, кто не уважает дхарму. Глупо брать в прямые ученики без испытаний каждого, кто кто кланяется на лекциях. Глупо думать, что маленькое «я», связанное клешами и мыслями, улучшив себя, когда-нибудь достигнет просветления, не понимая, что сама иллюзия «я» должна исчезнуть, покорившись великому свету.
Во время практики дхармы очень важно всегда сверять свой духовный путь с наставлениями святых. Духовный путь очень многообразен. И иногда мы можем думать в отношении чего-либо вот так, но когда мы сравниваем это с видением святыми, это может оказаться противоположным совершенно. Поэтому на пути духовной практики важно не слишком придавать значение тому, что мы считаем, по крайней мере в начале, пока мы сами не обрели внутреннее постижение, а всегда сравнивать наше видение с видением святых. Это путь, как никогда не ошибаться.
Oh.